Лиза Гамаус. Шаги от измены. Глава первая. Звонок. Я просыпаюсь от странного шороха. Протягиваю руку на сторону, где обычно лежит Андрон. Пустота. Потом ногу. Никого. На часах 4 утра. Я вскакиваю так резко, что халат путается в ногах. Где он? Прислушиваясь к тишине, которая слишком подозрительна. Как будто весь дом затаил дыхание. Мои босые ноги бесшумно ступают по паркету. Но внутри меня барабаны паники. В туалете в спальне его нет. Шум раздается где-то здесь, не на первом этаже. Крадусь в гостевую и вижу свет в ванной комнате. Яркая щель за закрытой дверью. Прислушиваюсь. Да, голос мужа доносится оттуда. Подкрадываюсь и резко распахиваю дверь туалета, почти задыхаясь от возмущения, потому что в голове не просто подозрение, а какой-то необузданный уже ужас. Андрон сидит на толчке с телефоном. Поднимает на меня глаза, говорит в телефон. «Прости, пожалуйста, я перезвоню позже». Нажимает кнопку и стремляет свой нахальный взгляд на меня. Я стою и хлопаю глазами. «Это Анжела», — говорит Андрон. «У меня в голове начинает стучать дятел, а щеки вспыхивают ярким пламенем. Королькова?» — делаю я уточнение деревянными губами. «Да, мне ее очень жаль», — отвечает он с явным сожалением. Она так одинока, ей не с кем поговорить. Я ждала чего угодно, но не настолько же откровенно. Чуть не описалась. «И давно у вас с Корольковой?» Продолжаю ее уточнять. Белокурая Королькова постоянно прикидывается несчастной, одинокой, никому не нужной женщиной, потому что ей не везет в любви. За плечами у нее 2 брака. Оба раза мужья уходили к другой. Детей у нее нет. Работать она нигде не может из-за стресса, интриг и сложного характера. Ей типа грозит пожизненная депрессия в этом черством, холодном мире. Единственное ее достоинство состоит в том, что эта сука безумна, в самом прямом смысле слова, богата. А жить продолжает в нашем СНТ только потому, что здесь хотя бы иногда есть с кем поздороваться, и второй муж, который ей оставил этот дом, действительно построил офигенный коттедж с бассейном и бесподобным садом. Она ездит на крутых тачках с водителем Славой, молчаливой, как рыба, и такой же непроницаемой. Митюхина, наша главная сплетница, мечтала разговорить его и прославиться в веках. Но Слава оказался крепче гранита и молчаливее статуи. И теперь у нас легенда. Митюхина проиграла Славе. Бедная Ленка. Она до сих пор не может себе этого простить. Я стою босиком на холодном кафеле и чувствую, как кровь отливает от лица и приливает обратно волнами. Как будто кто-то внутри меня играет в морской прибой. Андрон продолжает сидеть голой задницей на унитазе, смотря на меня с наглой, расслабленной улыбкой, которая обычно появляется у него перед тем, как он скажет что-нибудь невыносимое. «Ты чего застыла, Люсь?» «Я тебя спрашиваю, какого хера ты сидишь в гостевом туалете в 4 утра?» «И жалеешь Анжелу Королькову. Она тебе кто?» Он вздыхает, закатывает глаза и, наконец, встает. Телефон он держит в руке, но не прячет. «Она мне соседка», — говорит он таким тоном, будто объясняет ребенку, что нельзя вылавливать фрукты из кувшина с компотом рукой. Она позвонила в истерике. «Я вышел в коридор, чтобы тебя не разбудить. Зашел сюда, уселся. Что тут такого?» Она рыдала, я успокоил. «Все». «Чужая баба тебе звонит в 4 утра, Андрон». «Рыдает. Как бы мне самой не зарыдать». Андрон усмехается и проводит рукой по лицу. Хочется треснуть тапком по его смазливой роже, но я босая. «Человек в отчаянии», — говорит он тихо, с чувством. «Прирожденный лицедей. Я знаю, что такое просыпаться и понимать, что некому позвонить. У нее никого нет, кроме нас. Ты же знаешь. Ты сама в прошлом месяце говорила, что жаль ее. Даже если она невыносимая. Жаль. Удобное словечко. Как презерватив для совести. Защищает от последствий. Я выхватываю у него телефон и ору. Открывай переписку, сука! Но мне хватает мозгов самой ее открыть. Несмотря на жуткий нервяк. Пальцы дрожат, но работают. Читаю вслух. Андроша, спасибо за ночной разговор, ты чудо. Я перевела тебе 50 000 за консультацию. Не отказывайся. У тебя талант. открой частную практику». «Я не просил. Я думал, она шутит», — оправдывается муж. Он хватает телефон, находит перевод и вздыхает с облегчением, как человек, который понял, что его не убьют. «Пока. Пойдем завтра к ней вместе, вернем деньги и скажем. Извините, мадам, наш брак дороже 50 тысяч. Я не ее любовник, Люся. Я ее последняя соломинка в этой жизни». Как же он умеет придуриваться. Соломинка. «Не делай из меня дуру!» Опять ору я. «И не тяни меня в свою лживую трясину! Я не верю ни одному твоему слову! Ты на часы смотрел? Никакой наглости не хватит звонить такое время посторонним людям, да еще и семейным!» «Люсь, я тебе объяснил. Она позвонила, я ответил. Я успокоил. Точка!» «Ты ответил в 4 утра!» Перебиваю я. «Ты не взял трубку в 11 вечера, когда я еще не спала и могла бы слышать. Ты не перезвонил утром. Ты встал в 4 утра и пошел в гостевой туалет, чтобы с ней говорить без свидетелей». Он поднимает брови. «Потому что не хотел тебя будить». «Андрон, ну всему же есть предел. Ты знаешь, что я просыпаюсь от любого шороха. Я же нашла тебя. Значит, ты хотел, чтобы я нашла. Или подсознательно, или намеренно. Какой вариант?» Он молчит. Потом поднимает глаза, в них нет наглости, есть что-то другое. Усталость. Или облегчение, или страх. Сам запутался. Я не спал уже час до звонка. Лежал и думал о том, что наш брак превратился в отчетность. Ты проверяешь меня как цех на своем заводе. Какой регламент, какие сроки, какая зарплата, какие показатели. Я не муж. Я статья расхода, точнее дохода. А тут звонок. Женщина плачет и говорит: «Андроша, мне плохо, я одна. И я чувствую, что я нужен. Не как добытчик, не как исполнитель, не как подозреваемый, а как человек». Но это же бред. Я молчу. Он что, нашел отдушину в чужой женщине? Потому что я заставляю его отчитываться за деньги? Но ведь деньги — это общее. Или он хочет, чтобы я не знала, сколько он зарабатывает и сколько тратит? Чтобы я просто сидела дома и радовалась всему, что он приносит в клюве? Я молчу. «У нас кризис?» Анжела не требует от меня отчета. Она просто рассказывает и плачет. А потом благодарит. «И больше ничего не надо, понимаешь? Ничего не надо!» «Кроме 50 тысяч», — добавляю я. «Я, блин, не просил, Люся! Я даже не знал, что она перевела. Это как если бы тебе заплатили за то, что ты дышишь». Я сползаю по стенке. У меня нет аргументов. Если бы я была мужиком, то врезала бы ему со всей силы, чтобы он ударился об умывальник и валялся с сотрясением мозга, как минимум. Но я не могу этого сделать. А что я могу? «Хватит сидеть», — наклоняется Андрон. «Пошли спать». «Иди. Я тут посижу. Люся, иди, я сказала. Не хочу спать с лжецом. Знаю, если останусь гостевой и уступлю ему нашу кровать, получится, что я как будто проиграла. Но не обниматься же с ним сейчас под одним одеялом». Андрон уходит. Я слышу его шаги, потом скрип двери в нашей спальне. Он ложится. Я остаюсь одна, в гостевой, с телефоном, который я все еще сжимаю в руке. Троепольский. Хитрая, умная скотина, которую голыми руками не возьмешь. Со скандалом я пока повременю. Но я знаю одно. Завтра я не пойду к ней возвращать деньги. Завтра я начну копать, потому что в этом мире все имеет цену, и мой брак не должен быть продан за 50 тысяч, да хоть за 50 миллионов чего-то там. Она не знает, что разбудила не просто женщину, она разбудила сыщика.